Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». И сегодня мы с вами поговорим о мире Христовом. В Священном Писании мир – одна из, наверное, центральных тем, и нам, православным христианам, важно возвращаться к ней, особенно когда мы сталкиваемся с чем-то глубоко огорчительным, скорбным, с чем-то, что может вызвать нас печаль, гнев, и скорбь, и растерянность, потому что ответы на все наши вопрошения, они есть, они даны, они есть в Священном Писании, они есть в Священном Предании. Нам только нужно не лениться, искать их и иметь решимость жить в соответствии с этими ответами, которые дает Слово Божие. Итак, что говорит Священное Писание о мире? Этот мир дает Христос. Например, в Евангелии от Иоанна Господь говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и не устрашается. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Первое, что воскресший Господь говорит ученикам, Он говорит: «Мир вам». О чем здесь идет речь? Мы живем в мире, где люди, конечно же, ищут покоя, ищут душевного мира. Люди ходят на всякие психологические тренинги, это в лучшем случае. В худшем случае люди там пьют и глотают всякие гадости химические для того, чтобы их как-то привести в порядок, их нервы расстроенные. Люди ищут мира. Я недавно читал статью, одна женщина там писала, что она хочет поверить в Бога, потому что все ее знакомые атеисты, они являются собой пример как раз отсутствие мира, они там тяжело пьют, у них там депрессии, вообще, значит, большие проблемы по жизни. Она хочет найти мир, и в поисках этого мира она хочет прийти к Богу, как средство этот мир приобрести. И некоторым людям удается, в общем-то, быть достаточно спокойными и как-то этот мир хранить, но здесь мы должны обратить внимание на разницу между миром как субъективным переживанием, то есть человек спокойно, он не нервничает, он не злится, и миром как объективной реальностью. Вот представьте себе преступника, злодея, который совершил серьезное преступление, за которое его должны посадить в тюрьму, его разыскивают и разыщут, наверное, и он может при этом не очень волноваться, знаете, особенно некоторые такие закоренелые опасные злодеи, они, их отличает, как говорят судебные психиатры, низкий уровень тревожности. Он такой вот, такая эмоциональная тупость, когда он не испытывает страха, не испытывает стыда, не испытывает сострадания, не испытывает страха за то, что ему за это будет. Но объективно, хотя он спокоен, он находится в опасности. Его должны поймать, арестовать и отправить туда, куда он заслужил. С другой стороны, мы можем представить себе человека, который является наследником огромного состояния. Но в то же время этот человек может паниковать, волноваться, думать, не приснилось ли ему все это. Он может испытывать всякие сомнения, колебания, при том, что все это наследство, оно объективно его. И вот люди часто ищут такого субъективного ощущения мира, чтобы у них на душе было спокойно. А Слово Божие предлагает объективный, подлинный мир с Богом. Потому что так бывает, что человек живет в грехе. Человек движется в том направлении, ну вот, куда нам, не дай Бог, всем попасть. И при этом он себя чувствует прекрасно, у него внутренний душевный мир есть. Бывает, что человек, наоборот, следует путем спасения, покаялся в своих грехах, он стремится хранить заповеди Божии, но пребывает в каких-то волнениях, в каких-то смущениях. Но это не меняет того объективного факта, что он находится в мире с Богом. Потому что мир, который дает Христос, это не переживание в первую очередь, это объективная реальность наших отношений с Богом. Вот представьте себе, человек был преступником, его должны были наказать за это, но потом властитель, там, государь, издал указ о помиловании этого человека. И представьте себе, что этот указ уже провозглашен, он обнародован. Этот человек получает мир, его больше государство не преследует. Он находится в мире с этим государством. Он может там переживать по этому поводу, может не переживать. Но этот мир – объективная реальность, объективный факт. И наше душевное спокойствие, наш душевный мир начинается с осознания подлинной реальности нашего мира с Богом. Как мы обретаем этот мир? Святой апостол Павел говорит через веру. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Что значит «оправдавшись верою, мы имеем мир»? Для человека внешнего это может быть немножко непонятно, потому что иногда у людей возникает такой недоуменный вопрос. Ну, а мы вроде как не ссорились с Богом, как мы имеем мир? На самом деле мы все грешники с Богом поссорились. Мы все пребываем в состоянии греха, в состоянии падения. И мы нуждаемся в примирении. В Священном Писании мир, или вот на ветхозаветном еврейском языке шалом, это не просто отсутствие военных действий. Это правильные, должные отношения. Вот если, допустим, мы с каким-то моим родственником поругались и больше не общаемся, мы делаем вид, что друг друга не существует. Между нами нет каких-то активных враждебных действий, мы каких-то активных гадостей друг другу не делаем, но вот мира между нами тоже нет. Мир будет, это когда мы помиримся, когда мы сядем за один стол, когда мы простим друг другу наши взаимные претензии. И вот мир, который, мир с Богом, который дает Господь, он предполагает восстановление отношений. Восстановление отношений, которые были разрушены грехом. Святой Иоанн Златоуст говорит о том, как Христос приобретает для нас этот мир. Вот что говорит святитель. «Бог гневался на нас, и мы отвращались от Бога, человеколюбивого владыки. Христос же, предложив себя в посреднике, примирил то и другое естество». Как же он предложил себя в посреднике? Он принял на себя наказание, которое мы должны были понести от Отца, и претерпел следовавшее затем мучение и здешнее поношение. Хочешь ли знать, как он принял на себя то и другое? «Христос ны искупил есть от клятвы законное, быв по нас клятва», — говорит апостол. «Видишь ли, как он принял наказание, угрожавшее свыше? Покажи, как, посмотри, как претерпел он и поношение, причиняемое на земле». «Поношение поносящих ти, — говорит псалмопевец, — на подошве нами. Видишь ли, как он прекратил вражду, как он не переставал делать и терпеть все и употреблять все меры, пока не привел неприятеля и врага к самому Богу и сделал его другом». до тех пор, пока в центре нашей жизни находится не Бог, а кто-то другой, мы находимся в состоянии мятежа, мы находимся в состоянии конфликта. Мы находимся в состоянии глубочайшего космических масштабов вывиха. Знаете, вот как вывих, это когда сустав там неправильно поставлен, он не входит вот в тот паз, в который он должен входить. И от этого человек страдает, у него конечность не функционирует. И грех – это нечто подобное вот этому вывиху. Человек на самом деле должен иметь центром своей жизни Бога. И до тех пор, пока это не так, человек находится в состоянии отпадения, в состоянии греха. И вот человек нуждается в примирении с Богом, потому что человек грешен и человек испорчен. И вот Христос приходит для того, чтобы даровать нам этот мир. И этот мир означает, что мы прощены, потому что за наши грехи умер Христос. Часто люди просто отрицают реальность греха. И делают это очень многими разнообразными способами, когда, миллион есть путей, к тому все это делают, это довольно часто уловка. В этом нет ничего неправильного, там все эти заповеди устарели. Но что бы человек себе ни говорил, у него внутри всегда это болит. И человек всегда ищет оправдаться. И человек всегда испытывает такое чувство внутреннего дискомфорта, внутренней немирности, внутреннего беспокойства. И это беспокойство, оно восходит к одному, к тому, что человек не имеет мира с Богом. И вот Христос предлагает примириться с Богом, как говорит святой апостол Павел во втором послании к Коринфянам, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом. Итак, говоря более современным языком, вышла амнистия. И мы, мятежники, призваны сложить оружие и покориться Богу. Древнееврейский историк Иосиф Флавий рассказывает историю, которой он был участником, и современные исследователи обращают внимание на то, что там встречается греческий оборот, который есть и в Библии тоже. Оборот, который звучит как «покайтесь и веруйте». Но там этот оборот употребляется в совершенно другом контексте. Иосиф Флавий оказывается во главе посланничества, во главе такой дипломатической миссии к группе мятежников, скрывающихся в горах, и он обращается к этим мятежникам, вступает с ними в переговоры, обращается к ним с предложением покаяться и веровать, то есть прекратить сопротивление правителю и положиться на его обещание милости. Вот покаяться перед Богом и уверовать, это значит прекратить свою жизнь без Бога, прекратить устраиваться по-своему, прекратить настаивать на своей воле и сдаться, капитулировать, довериться Богу, который лучше знает, что для нас хорошо, который лучше знает, как должна быть устроена наша жизнь. Бог со своей стороны приготовил абсолютно все, что нам нужно для того, чтобы получить спасение. Все, что требуется от нас, это сдаться, это капитулировать. В центре возвещения апостолов стоит жертва Христа. Это жертва, которая принесена за все наши грехи. И очень часто главным препятствием к примирению с Богом является недостаток доверия к милости Божьей, недостаток доверия к Божьему милосердию. Когда человек совершает какой-то грех, к нему тут же является сатана и говорит, ну вот ты все, ты с Богом поссорился уже окончательно, Бог тебя уже больше знать не желает, И поэтому тебе надо только продолжать твою прежнюю жизнь, еще лучше там пуститься во все тяжкие. Но Слово Божие говорит, что Христос уже умер за все эти грехи. Все эти грехи уже искуплены Его честной кровью. Как только человек приносит эти грехи на исповеди, они ему полностью прощаются. Как говорит Слово Божие, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». И бывает очень печально видеть, как люди носят с собой, носят в себе все свои нераскаянные, неисповеданные грехи, и эти грехи их буквально едят изнутри. И люди впадают в алкоголизм, в депрессию, их жизнь идет наперекосяк, у них все валится из рук. Они никак не могут привести свою жизнь в порядок, у них нет никаких нормальных отношений с ближними. Почему? Потому что их изнутри тяготят вот эти неисповеданные грехи. У них нет мира с Богом. И Господь учредил в Святой Церкви таинство исповеди. И иногда люди говорят, ну как же, вот раз Бог не простит без таинства исповеди, ну, наверное, если человек ищет искренне прощение Божье, он его непременно обретет. Но вот если вы ищете прощение, то почему бы вам его не найти в таинстве исповеди? Это не какая-то тягота, которую Бог возлагает. Это, наоборот, огромное утешение и огромная помощь. Когда человек приходит на исповедь и приносит свои грехи, Бог дарует ему прощение снова и снова. И такой человек обретает мир с Богом. Вот. И тут нужно отметить, что это не таблетка, которая человек как-то глушит по голове, и он уже не испытывает никаких беспокойств. Это объективная реальность вот этого мира. Мы на самом деле примирены с Богом. Бог больше не гневается на нас. Бог больше не осуждает нас. Мы прощены. Как сказано у пророка Исаии, «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». И так бывает иногда, что люди, которые принесли свои грехи на исповедь, они потом все равно как-то не находят успокоения, они испытывают какую-то тяготу, их все равно они чувствуют себя плохо. И тут нужно понимать, что мы должны верить Церкви. Если мы услышали разрешительную молитву от священника, это значит, мы прощены, это значит, что объективно на самом деле мы пребываем в мире с Богом. А какие эмоции? Ну, эмоции – это вещь такая, неустойчивая. Знаете, еще раз скажем, что бывают злодеи, которые находятся одной ногой уже в аду, и при этом они никаких беспокойств не испытывают. Бывают люди, которые прощены Богом, и, тем не менее, они эмоционально чувствуют себя плохо. Им важно признать реальность Божьего прощения и дать этому сознанию уже проникнуть в их эмоции. Со временем они осознают, что Бог их простил, и они теперь могут жить спокойно.
Слуги Иисуса.
Теперь мы можем поговорить о том, как мир проявляется в нашей жизни и к чему он ведет, какое-то отношение, как это проявляет себя вот в нашей повседневной жизни. Иногда мы говорим о том, что человек смирился, примирился с потерей или с неудачей. Это означает, что он отказался от нереалистичных ожиданий, от бессильной ярости, от тщетных протестов и начал жить, исходя из того, что у него есть. В этом есть оттенок поражения. Считается, что такой человек слаб, что он проиграл и продолжит проигрывать. Мы живем в мире воинственного самоутверждения. Но пока мы так живем, мы обречены на непрестанный конфликт и горечь поражения, потому что мы никогда не получим того, на что мы претендуем. Все всегда идет не так, как мы хотим. И вот пример мира есть в древнем Патерике. Там есть рассказ о том, как один пожилой монах, он болел, и он попросил своего молодого собрата принести ему кашу с медом. И тот пошел, из какой-то там катки налил, значит, мед в кашу, принес. И оказалось, что там был не мед, там было древесное масло, которое было несъедобно вообще. И взял, стал безропотно есть, и когда этот молодой монах обнаружил, он зарыдал, упал на колени и сказал: ну как же я тебя вот чуть не убил с этим маслом. И ему этот монах пожилой сказал: если бы Господь хотел, чтобы я ел мед, я бы ел мед. То есть этот монах смирился с Божьим промыслом. Он не испытывает раздражения, наверное, мы бы сказали, ну что ж, бестолочно, его за смертью только посылать. А этот монах, он смирился, он не разгневался на этого нерадивого своего ученика, и он принял это с миром. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что нас раздражает. Я вот сам раздражаюсь, видел недавно человек со стороны, который на меня похож, со мной тоже бывает, что он там куда-то торопился, не мог найти нужный ему товар, очень ругался там на всех сотрудников. И видно, что этот человек не имеет мира в душе, потому что все идет не так, как он хочет в этом мире и в моей жизни. Все идет не так, как я хочу. Потому что у нас есть какое-то представление о том, как в моей жизни все должно идти, и как в мире все должно идти. И вот мир означает, что мы принимаем волю Божию. Мы принимаем, что у Бога есть замысел об этом мире. И что Бог лучше знает. Когда мы говорим о воле Божией, речь может идти о несколько разных вещах, о Божьем законе, о Божьем промысле. Закон Божий может быть нарушен, и, увы, мы, люди, нарушаем его постоянно, мы грешим. Мир полон отвратительных дел, которые гнусны перед Богом и служат к погибели тех, кто их совершает. Но Слово Божие открывает нам глаза на то, что зло в итоге обречено на поражение, и злые против своей воли послужат осуществлению Божьего замысла. Вот в книге «Деяния апостольских» там есть очень интересный момент, когда апостолы, впервые столкнувшись с гонениями, они обращаются к Богу с молитвой, и они говорят, что вот восстали в городе сём на помазанного тобою сына Иисуса, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Что даже те люди, которые прямо восстают против Бога и прямо противятся его промыслу, они в итоге сделают ровно то, чему им предопределил быть Божий промысел. Учение о промысле, на нем стоит немножко остановиться, потому что оно очень важно для нашего переживания, нашей веры, для того, как мы видим себя в мире. Что Бог направляет мировую историю к тем целям, которые Он наметил. И цели Бога осуществятся неизбежно. Те силы зла, силы богопротивления, которые действуют в мире, они есть, они реальны, но они в итоге послужат Божьим целям. Это неизбежно, потому что Бог обладает всеведением. Мы ничего не можем сделать неожиданного для Бога, мы не можем застать Его врасплох. Бог находится вне времени, Он, вернее сказать, является вездесущим во времени, так же, как в пространстве. Бог присутствует в каждом моменте времени, Он присутствует в дне страшного суда, так же, как Он присутствует в дне распятия Господа, так же, как Он присутствует сегодня. И Бог знает о всех решениях, которые примут люди, ангелы или бесы. И поэтому план Божий не может быть нарушен. Я уже сравнивал это с сеансом одновременной игры с всеведущим гроссмейстером. Известно, кто выиграет, потому что он знает все ходы, которые сделают его оппонент. И зло творится ни в коем случае не по воле Божией. Иногда, когда люди говорят, на все воля Божия, тут важно избежать путаницы. Когда совершается какой-нибудь грех, когда совершается какое-нибудь злодеяние, мы, конечно же, не говорим, что это согласно с волей Божией, согласно с Божьим законом. Нет, конечно, это противно Богу, это грех. Это то, что навлекает погибель на человека, который это совершает. Но это вписано в Божий промысел. Бог знает, что это произойдет, Бог знает, как это произойдет, Бог учитывает это в своем замысле, и Бог направляет это к своим силам, к своим целям. Дьявол неизбежно проиграет. Все ходы дьявола ведут к его поражению. И мы должны это помнить, что абсолютно все, что делают силы зла в этом мире, ведет к их поражению. Они проиграют. Это неизбежно. И вот промысел Божий, он не означает ни в коем случае, что все, что происходит, угодно Богу. Нет. Происходят ужасные, чудовищные вещи, которые Богу никак не угодны. Происходит несомненное зло, к которому Бог не имеет отношения, которое никоим образом не одобряет. Но Бог знает, что так произойдет. И Бог наносит поражение этому злу не тем, что Он его не допускает с самого начала, а тем, что Он его в итоге оборачивает ко благу. Так, величайшее зло в истории мира, предательство и мучительское убийство Сына Божия, обернулось спасением мира. Бог побеждает зло не тем, что вот вообще ему не дает свершиться, а тем, что это зло в итоге послужит к торжеству добра. Сын Божий прославлен через претерпение смерти. Мученики будут прославлены через то, чему они подверглись от мучителей и гонителей. Те православные христиане, которые подвергаются гонениям, которые умирают за свою веру, будут введены Господом в вечную славу, и Бог их увенчает вечной славой через эти страдания, которые они претерпели. И мир означает, что мы принимаем этот Божий замысел. Мы его не знаем, мы не можем знать, но мы не требуем своего. Мы не считаем, что мы лучше управимся. Есть такой шуточный стишок, знаете, есть такие стишки-пирожки, вот такой формат стишка, и один из таких стишков, он звучал так. «Вот страшный суд, и я весь в белом встаю и громко говорю, ну, Господи, ну кто так судит? Давай я покажу, как на». И понятно, что это смехотворно, когда мы это читаем, когда человек претендует, что он тут будет за Господа судить, но мы сами делаем такую же смехотворную вещь, когда мы думаем, что мы лучше Бога знаем, как надо спасать мир. Мы лучше Бога знаем, как надо спасать нас. И всякий раз, когда мы настаиваем на своей воле, мы делаем эту глупость. И всякий раз, когда мы приходим в гнев, приходим в ярость на какие-то обстоятельства, мы на других людей, мы как бы говорим Богу, ну вот, Господи, ты опять все делаешь не так. Вот я бы на твоем месте все сделал бы гораздо лучше. И если мы это вот так вытащим, осознанно произнесем, то будет видно, что это глупость какая-то несусветная. Мы, конечно, не можем знать лучше Бога. Если я опоздал на эту электричку, мне не нужно вот ругаться страшными ругательствами. Мне нужно понять, что это часть Божьего промысла. Зачем-то Бог не попустил опоздать на эту электричку. Зачем-то мне Бог попустил эту неудачу. И, наверное, если бы у меня была удача, наверное, это пошло бы не на пользу мне и другим людям. Как говорит святой апостол Павел в послании к римлянам, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И самоутверждение, попытка настоять на своем, к которому мы привыкли, всегда является неиссякаемым источником смуты и несчастья. И вот Бог подводит нас к спасительной истине. Мы должны отказаться от своего превозношения, от своих требований, от своих планов и полностью предаться Ему. Он знает, что делать с нами. Он знает, что делать с этим миром. Это не наше дело, а Его. Наше дело – исполнять Его волю вот в этот текущий момент нашей жизни. Наше дело – молиться и участвовать в жизни Церкви. Заботиться о тех, кого Бог верил нашему попечению – домашних, друзьях или сослуживцах. Исполнять нашу работу как можно лучше – с благодарностью принимать радости и с терпением огорчения. Верить наше прошлое Божьему милосердию, а будущее Божьему промыслу. Делать свое дело и предоставить Богу возможность позаботиться об остальном. Удивительное дело, когда бывает, вот, ну, и со мной это происходит постоянно, но бывает, что люди горячо обсуждают, взволнованы, переживают, ругаются, бронятся, посвящают все свои мысли каким-то вопросам, которые не имеют к ним отношения и на которые не имеют ни малейшего влияния. Вот если бы мы это решали, мы должны были бы действительно искать мудрости и помощи Божией, приложить все усилия. Но там, где какие-то вопросы решаем не мы, там, где промысел Божий нас почему-то не поставил решать эти вопросы, мы должны их оставить и заняться тем, что нам Бог непосредственно поручил. И так мы обретем мир. Потому что часто бывает, что люди очень сильны решать мировые вопросы. Ну, я тоже очень силен решать мировые вопросы, но при этом решать вопросы, касающиеся, скажем, заботы о домашних, это все гораздо труднее. И вот Господь нас подталкивает к тому, чтобы мы занимались своим делом, чтобы мы трудились там, где Он нас поставил, чтобы мы поняли, что Он нам поручил и на нашем участке и пахали. И вот мы признаем, мы обретаем мир, когда мы признаем, что воля Божия осуществится, а наша нет. И это хорошо, что она не осуществится, потому что если бы было по-нашему, было бы гораздо хуже. И вот так бывает, что мы часто испытываем гнев, ярость. Мы не имеем мира, потому что мы на кого-то злимся. И эта ярость довольно часто выдает себя за желание противостоять злу, дать ему отпор. Вот зло так устроено, оно так работает, что его стандартный прием – это борьба со злом. Прием примитивный, но действенный. Чтобы сделать из человека игралище бесов, ему нужно внушить, что он ангел света, противостоящий каким-нибудь гадам, которых из-за людей-то считать нельзя. На самом деле в мире действуют только две силы. Сила противления, зла и греха, и сила Божия. Грех опирается на насилие и обман, а Бог ведет нас к спасению, обращаясь к нашей свободной воле. Отказываясь идти за Богом, мы неизбежно оказываемся на стороне тех, кто ему противится. Мы наносим поражение силам зла не в тот момент, когда с готовностью прыгаем в расставленные ими ловушки, а когда мы смиряемся перед Богом. Мир лежит во зле, мы каждый день слышим о новых и новых проявлениях греха и беззакония. И наша собственная греховная порча – это часть этого зла. Бог спасает этот мир и нас самих, в то время как мы ему часто только мешаем. Так бывает с утопающими на море. Они впадают в панику, дергаются и только мешают спасателям их вытаскивать. Бог приведет нас к спасению, мы увидим, как его замысел осуществится, как Бог отрет всякую слезу, мертвые воскреснут, и смертная тень превратится в ясное утро. В Ветхом Завете есть история Иакова, который должен был отработать 7 лет, чтобы соединиться со своей невестой. И там говорится: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Вот когда мы чего-то желаем, мы готовы терпеть и трудиться без ропота и претензий. А мы ожидаем рая небесного, до которого не так уж и далеко. Нам только важно держаться правильного пути. Мы отчетливо видим в конце дороги свет небесного Иерусалима. И мы с миром принимаем трудности пути. В конце концов, это очень ненадолго. Мы празднуем дни кончины святых. Дни, когда они отошли к Господу, когда они обрели свою награду, когда их земной путь, полный опасностей, он завершился. И для мирского человека, который видит все с чисто земной точки зрения, смерть – это несчастье. Вот это человек абсолютно всего лишился, его больше нет, он уже лежит в земле, гниет. С точки зрения нашей веры, смерть – это завершение пути. И вот здесь мы находимся в пути. Здесь мы не дома. Мы, в конце концов, окажемся дома. И вот сознание того, что мы находимся в пути, Бог нас ведет и приведет домой, оно и должно быть для нас источником мира. Мир также означает мир в отношении людей, отказ от вражды в отношении людей. И мы живем в мире, который охвачен враждой, и, в общем-то, всю историю со времен грехопадения был охвачен. И люди собираются в различные группы по самым разным признакам, и вот они, значит, между собой конфликтуют, между собой враждуют. Что в этом меняет христианская вера? Меняет все. И прежде всего, будучи христианами, мы отказываемся враждовать. Мы саботируем князя мира сего. Мы не выполняем его повелений. Мы дезертируем из его армии. Мы не слушаемся его приказов. И мы можем вернуться ко временам Нового Завета и вспомнить, например, проповедь святого апостола Павла. У святого апостола Павла было несколько, как бы мы сейчас сказали, идентичностей. То есть апостол Павел был иудеем, он был глубоко религиозным иудеем, он был глубоко уважаем в своей общине за религиозную ревность, за усердие в соблюдении закона. С другой стороны, он был римским гражданином. Римское гражданство – это определенный статус, который апостола Павла избавлял, например, от бичевания, от растерзания толпой. Мог потребовать себе суда у кесаря. То есть это довольно серьезный был юридический статус. И в то время иудеи смотрели на римлян как на оккупантов, как на угнетателей, как на гнусных язычников, которые терзают народ Божий. А римляне со своей стороны смотрели на иудеев как на мятежников, на террористов, что мы, римляне, тут поддерживаем мир, поддерживаем порядок, принесли тут мир, цивилизацию, а они нам хотят кинжал в спину воткнуть, мерзавцы какие. И вот между этими двумя группами был конфликт, и обе эти группы, очевидно, претендовали на верность апостола Павла, так ты за нас или ты за них. А апостол был не за тех, не за других. Он был за Христа. Он был призван на службу другому государю. Недавно я читал статью по социологии, и там приводился такой пример идентичности. Вот представьте себе Первая мировая война, и есть русский, немецкий или французский рабочий, пролетарий. У него есть две идентичности. С одной стороны, он пролетарий, и он должен рассматривать рабочих по другую линию фронта, другой национальности, как своих братьев по классу. А вот правящие классы своей страны, как эксплуататоров, угнетателей, которые развязали бойню и на ней наживаются. С другой стороны, он принадлежит какой-то определенной нации, и он может другую занять позицию, он может считать за своих, именно своих собратьев по нации, в том числе эти эксплуататорские классы. И какая идентичность окажется сильнее? Либо он будет в первую очередь пролетарием, тогда он будет бороться со своим собственным правительством, либо он будет представителем своей нации, и тогда он будет сражаться на стороне своего правительства с пролетариями, которые на него идут с другой стороны линии фронта. Обе эти идентичности, классовые и национальные, они основаны на отвержении, они основаны на вражде. Весь вопрос в том, с кем ты враждуешь, со своими собственными капиталистами или с иноземными иностранными рабочими. Христианская идентичность, она основана на совершенно другом. У христиан нет врагов. Все люди, это, которые не раскаянные, которые пребывают в противлении Богу, это пленники нашего врага, которых Христос желает освободить усилиями своей церкви. Церковь, которая проповедует Слово Божие, которая приводит людей к покаянию, которая преподает им таинство, которая научает их пути спасения, и это самая грандиозная спасательная операция в истории. И христианин смотрит на абсолютно любого человека, он может там принадлежать другому социальному классу, он может принадлежать другому народу, на любого человека вообще, как на человека, которого пришел спасти Христос. И очень часто это вызывает недоумение между церковью и миром сим, когда к иерархам церкви постоянно пристают там политики или журналисты: вы уж определитесь, вы тут за кого, тут кто тут у вас враги, кто тут у вас союзники. И церковь, если это истинная церковь, и мы знаем, что наша православная церковь себя именно истинной церковью и показывает, и это огромное для нас всех утешение, церковь говорит, что она молится за всех и ищет спасение всем, независимо от происхождения, независимо от национальности, независимо от политической позиции. Церковь не враждует ни на кого, церковь ищет спасение всем. Церковь отказывается участвовать в вражде. Церковь отказывается ненавидеть. И очень часто именно поэтому церковь сталкивается с ненавистью и с гонениями. Почему? Потому что вражда – это такой вот грех с претензией. Знаете, вот бывают грехи простые, без претензий. Пьянство, обжорство, лень, раздражительность, там, порнография какая-нибудь – они никогда не делают вида, что у человека есть нравственный долг им повиноваться. Обидные какие-то неприятные слабости, за которые стыдно и неловко, которыми никто гордиться-то особенно не будет. Бывали плакаты, которые высмеивают пьяниц. Ну вот не бывает плакатов, которые гневно клеймят трезвенников, которые подло уклоняются от священного греха винопития. А вот бывают грехи с претензиями. И вражда и ненависть – это такие грехи с претензиями. Они заявляют, что вы обязаны им следовать, что в этом состоит ваш нравственный долг, что предаваться ненависти и вражде есть дело славное и великое, и, уклоняясь от них, вы делаетесь человеком, заслуживающим презрения и ненависти, нарушителем священного долга и подлым изменником. Когда в 69-м году нашей эры иудеи восстали против Рима, христиане отказались принимать в этом участие и просто покинули зону боевых действий. Они бежали, потому что, как Христос говорит в Евангелии, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И христиане бежали, там часть в горы, часть в город Пелу, и на них их сограждане иудеи смотрели с презрением, что мы тут сражаемся с угнетателями, с римлянами, а вы вот от этого патриотического долга уклонились и убежали просто, спасая свою жизнь. Потому что они считали, что христиане обязаны в этом участвовать. И это, кстати, послужило углублению вот той враждебности и непонимания, которое существовало, стало возникать между христианами и иудеями. Потому что христиане не стали участвовать в этом восстании, которое кончилось катастрофой, которое кончилось разрушением Иерусалима, которое Господь и предсказывает в Евангелии. Люди враждуют по самым разным поводам, принимают самые разные стороны в этом конфликте. И в конфликтах, которые происходят постоянно. И мы видим часто, как там всякие межнациональные конфликты, как разные народы между собой конфликтуют, как есть затяжной, очень страшный конфликт между армянами и азербайджанцами, или между ингушами и осетинами. И там много есть конфликтов, и участники этих конфликтов, они претендуют на то, что человек должен в этом конфликте участвовать. Это нравственный долг – отомщать за своих. Это его обязанность проливать кровь. И вот мир, в частности, означает, что у нас есть высшая инстанция, которой мы должны слушаться. И эта инстанция – Христос. Христос нам не заповедует мстить. Христос нам не заповедует убивать. Христос нам не заповедует участвовать во вражде. Повиновение Христу означает, что мы отказываемся повиноваться притязаниям греха. Как говорит святой апостол Павел, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых в орудие праведности». Апостол чуть дальше говорит: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» И первое, что мы делаем с враждой, это отвергаем ее притязание. Мы можем испытывать приступы гнева и враждебности по отношению к дурным людям или тем, кого мы считаем дурными, но оцениваем их точно так же, как приступы обжорства или тяги к спиртному, как обидные слабости, которые не имеют на нас никаких прав. У нас есть кому повиноваться. И это Господь наш Иисус Христос. Он заповедовал нам любить врагов наших, причем не только личных врагов, но, как это явствует из контекста, именно врагов Божиих, которые поносят и гонят, и всячески неправедно злословят верующих именно за имя Христово. Христос жил в мире, где ненависти было ничуть не меньше, чем сейчас. Тогда всякому порядочному иудею вменялось в обязанность ненавидеть проклятых римских поработителей, которые терзали народ Божий, а всякому порядочному римлянину иудейских террористов, которые вместо того, чтобы быть благодарными за мир и порядок, которые поддерживала империя, там всячески ее саботировали. Разные фракции внутри иудейского народа, как и внутри Рима, также ненавидели друг друга по самым разнообразным поводам, которые нам сейчас кажутся либо совершенно непонятными, либо просто дурацкими. И во всех этих случаях вражда объявляла себя священным долгом. И во всех случаях Христос отвергает его притязание. Как сказано в Евангелии: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, боготворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Владычество Христа позволяет нам сказать «нет» вражде. Мы мертвы для нее. Как пишет апостол, у нее нет на нас никаких прав. Никаких. Вот. А как же вот долг ненавидеть врага твоего? А вот от этого долга нас совершенно освобождает Христос. Люди, которые участвуют во вражде, на нас вознегодуют, ну, обязательно. Христос с самого начала об этом предупреждает, в той же Нагорной проповеди. Но мы не повинуемся вражде, мы свободны. Повиновение Христу означает принятие Его целей, а Его цель состоит в спасении наших врагов, как и нас. У нас нет врагов среди людей, есть только пленники нашего врага, в спасательной операции, по освобождению которых мы участвуем. И вот, когда мы принимаем эту цель Христа в том, чтобы спасти всех, кто даст себя спасти, мы отказываемся от ненависти, мы отказываемся от вражды. Мы видим, что святой апостол Павел, он подвергался многим преследованиям, он подвергался побоям, он подвергался истязаниям, он подвергался абсолютно злобной клевете, и мы видим, что он никогда не оставлял усилий, направленных на то, чтобы спасти хотя бы некоторых. Он ищет спасения всех. Он ищет спасение иудеев, он ищет спасение эллинов, он ищет спасение скифов, он ищет спасение всех людей. И вот когда мы принимаем, что у нас в нашей жизни есть Господь, которому мы обязаны беспрекословно повиноваться, у нас есть Евангелие, у нас есть Слово Божие, которое говорит нам, что делать, мы отказываемся повиноваться каким-то другим требованиям, мы отказываемся повиноваться каким-то другим господам. И мы отказываемся враждовать, мы отказываемся платить злом за зло. Даже когда мы сталкиваемся с чем-то, что вызывает наш гнев, с чем-то действительно возмутительным, с чем-то действительно несправедливым, мы помним о том, что мы здесь с Господом, о том, что главная цель, с которой нас послал Господь, это содействовать спасению душ и спасать через покаяние и веру наши собственные души. И вот, пребывая во Христе, мы обретаем мир, среди смуты, волнений, среди огорчений, неприятностей, мы всегда знаем, что делать. Служить Господу. В каждый конкретный текущий момент мы всегда знаем, как нам поступить. Служить Господу нашему Иисусу Христу. И это дает нам спокойствие, это дает нам мир. Конечно, мы все бедные грешники, мы все постоянно срываемся, мы все постоянно на кого-нибудь сердимся, чего-нибудь пугаемся, но мы должны помнить, что у нас есть прочная опора, к которой мы возвращаемся вновь и вновь. То, что через веру, через таинство Церкви мы пребываем в мире с Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.